эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Сторонники Навального считают, что компания «Ифраше» должна отвечать своей репутацией за уголовное преследование оппозиционера. Российский президент Путин в Минске на Совете глав государств СНГ. Критерии для выбора миротворца года. Россияне о Нобелевской премии мира. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». Уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его брата может стоить репутации французской компании «Ифраше». В Париже соратник, находящегося в Москве под домашним арестом Алексея Навального, бывший начальник его избирательного штаба на выборах московского мэра Леонид Волков, начал общественную кампанию «Вопрос Ифраше». По его поручению французские юристы Уильям Бурдон и Иван Торель направили письмо Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна «Ифраше», с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса против российского оппозиционера Навального. Процесс в 2013 году инициировал российский филиал «Ифраше». Алексей Навальный и его брат Олег обвиняются в мошенничестве и хищении у компании 27 миллионов рублей посредством навязывания коррупционной схемы грузовых перевозок. По словам российских защитников Навального, имеются документы, в которых компания заявляет об отсутствии ущерба. Но дело «Ифраше» продолжается в суде с 2013 года, и именно в связи с этим делом Алексей Навальный помещен под домашний арест. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Коневская.
Инициатор кампании «Вопрос Ифраше» Леонид Волков, в прошлом начальник избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы, 10 октября созывает в Париже пресс-конференцию вместе с двумя французскими адвокатами Навального. Как ранее сообщала Радио Свобода, французские юристы Уильям Бурдон и Иван Терель направили петицию Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна «Ив Роше», с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса в прошлом году инициированного ее российским филиалом против братьев Алексея и Олега Навальных. В беседе с «Радио Свобода» Леонид Волков рассказал о ходе этой общественной кампании и о том, какие действия будут предприняты, если Ифраше продолжит молчать.
Идея пришла мне в голову в апреле, когда должен был начаться суд по делу Ифраше. Я понял, что я к тому времени полгода уже жил в сытой и спокойной Европе, в самом таком умиротворенном ее месте в Люксембурге, занимался своей работой. Конечно, никуда не делись мои связи, контакты с друзьями, с коллегами, с ребятами, с которыми мы вместе делали прошлым летом избирательную кампанию. Мы, конечно, постоянно общались. Я не мог не переживать из-за того, что Алексея, там, моего друга, запишили под домашний арест по этому фабрикованному и абсурдному делу, и что это дело развивается, и вот там сейчас дойдет до суда и так далее. Я стал думать, что я могу сделать в Европе с этим делом. Я довольно быстро понял, что у этого дела есть ахиллесова пята в виде компании «Ифраше». Когда я изучил материалы дела, я убедился в этом окончательно. Когда как раз дело было передано в суд, и материалы были опубликованы. Я понял, что все держится на том, что компания «Ифраше» написала первоначальное заявление, а потом написала о том, что никакого ущерба на самом деле нанесено не было. Это тоже есть материалы дела. Тем не менее, это подняла посильную позицию. Они сменили, судя по всему, под давлением своего представителя в России, и новые руководители российского представительства заняли позицию потерпевших. То есть они ходят в суд, они там поддерживают все требования прокурора, они так и говорят вслух о том, что нет, нас заставили написать это заявление, и что вот же бумажки о том, что никакого ущерба нам не было. И дело абсурдно. Они ведут себя так, как ведут потерпевшие. Это для них удобная позиция, но потерпевшими они не являются. И они об этом прекрасно знают.
Волков не сомневается в том, что подача заявления в суд не была инициативой российского филиала «Ифраше». Это, по его словам, был вынужденный шаг.
Когда, значит, стали там на Алексея копать и пытаться найти, что его можно предъявить, когда стали анализировать уголовную почту, то нашли его переписку с братом по поводу каких-то коммерческих дел, связанных с деятельностью компании «Главподписка». Алексей там был просто акционером, компания реально управлял Олег. Но, тем не менее, есть какие-то коммерческие дела, значит, можно прикопаться. И они пришли, там, ФСБшники, пришли к Бруно Лепру, к руководителю вот этого российского «Ифраше», и сказали, давай пиши заявление. Бруно, очевидно, повелся как порядочный человек. И он под давлением написал бумажку, которая юридически, однако, заявление о преступлении не является. Он написал им, типа, письмо. Просим разобраться, значит, было ли написано. Что написал заявление о преступлении, но не написал, он не написал, что там лично своему финансовому директору, господину Мельнику, господину Лепру, директору «Ифраше Восток», заказал аудит, экспертизу взаимоотношений компании «Ифраше Восток» и компании «Главподписка». И эта экспертиза внутренняя показала, что все услуги транспортные компании Олега Навального «Главподписка» оказывала компании «Ифраше» по рыночным ценам, даже ниже рыночных цен иногда, что никакого ущерба, конечно же, за 5 лет сотрудничества компании «Ифраше» не получила и так далее.
Леонид Волков отмечает, что таким образом руководство «Ифраше» в России было уверено, что вопрос исчерпан и совесть компании чиста. Однако по российскому законодательству предоставление экспертизы, отзыв иска или отказ от предыдущих заявлений не приводит к автоматическому закрытию уголовного дела. Судебная машина была запущена, а компания «Ифраше» не стала занимать позицию, которая могла бы повредить ее дальнейшей очень прибыльной деятельности в России. Компанию «Вопрос Ифраше» Леонид Волков начал именно с той целью, чтобы вынудить французского косметического гиганта нарушить молчание и открыто заявить, что у «Ифраше» к Алексею Навальному никаких претензий нет.
Позицию молчания мы считаем крайне позорной и с помощью нашей петиции хотим разрушить. Мы хотим показать Европе, европейскому сообществу, что вот у вас тут есть корпорация, которая действительно помогает расправляться с политическими оппонентами своим очевидным молчанием и бездействием. «Ифраше» не требует от своих представителей в суде, уполномоченных представителей, чтобы они заняли активную позицию, не требует, чтобы те поддержали сторону защиты, не направляют, не предпринимают мер по отзыву заявления и активности в публичном поле. Поле не говорит о том, что как появилось это заявление, что нас там заставили, например, и так далее. Ничего подобного компании «Ифраше» не делает. Это позорно и этически неприемлемо.
Онлайн-петиция была запущена в августе, и до настоящего момента ее подписали порядка 15 тысяч человек. В числе таковых, говорит Леонид Волков, немало уважаемых людей, таких как Сергей Гуриев и Михаил Ходорковский. «Мы просим «Ифраше» об одном – занять публичную позицию по данному делу», – поясняет Волков. «Тут нельзя отмолчаться, ведь их заявление используется для политического процесса».
Либо скажите, что ущерба не было, как вы это уже один раз сказали, подтвердите это, и эту позицию последовательно проводите, дайте соответствующие инструкции своим адвокатам, помогите развалить это дело. Либо, хорошо, вы могли что-то поменять и пересчитать, могли все-таки решить, что ущерб был, но тогда дайте конкретные расчеты и бумаги, чтобы вы могли хотя бы себя защищать. Потому что сейчас в суде Алексей должен доказывать, что он не верблюд. Все бумаги свидетельствуют о том, что ущерба не было, а российский суд самый справедливый, его тем не менее судит, и никаких инструментов для выстраивания защиты у него нет. И это прямое следствие бездействия и молчания компании «Ифраше».
Леонид Волков уверен, что общественная реакция на его петицию будет идти по нарастающей, и даже если сейчас «Ифраше» все еще ее игнорирует, долго это тянуться не может. Распространение петиции продолжается, в эти дни о ней узнают все больше людей, и сторонники акции на этом останавливаться не намерены. Если понадобится, говорит собеседник «Радио Свобода», в ход пойдет весь арсенал офлайновых средств борьбы. Сейчас рассматривается возможность пикетирования штаб-квартиры «Ифраше» в пригороде Парижа и проведение акций против магазинов компании. Речь идет о нормальной европейской фирме, говорит Леонид Волков, и она обязана вести себя в соответствии с принятой в Европе корпоративной этикой. «Мы требуем от «Ифраше» не применять двойных стандартов», поясняет он, «и не позволять себе в России помогать государству уничтожать своих политических оппонентов». Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Минске состоится Совет глав государств СНГ. На заседании планируется рассмотреть 17 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, в области обеспечения безопасности и других сферах. Российский президент Путин уже прибыл, а украинский президент Петр Порошенко в Минск не приехал и попросил своего белорусского коллегу довести позицию Украины до остальных участников встречи. Но, как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков, украинская тематика не станет основной на совещании.
Как сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ, среди документов, которые должны принять главы государств, проект программы сотрудничества участников СНГ в противодействии незаконной миграции, заявление о сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками, концепция сотрудничества в противодействии торговле людьми. Определенный блок вопросов посвящен и гуманитарной сфере. Впрочем, каждый может по-своему оценить масштабность и значение этих тем для обсуждения главами государств. Ну, например, проект решения о реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества в России» – Воронеж и Таджикистане – Куляб, а также проект объявлений 2016 года в СНГ «Годом образования». За день до саммита глав государств в четверг, 9 октября, в Минске прошла встреча министров иностранных дел стран СНГ. Как отметил журналистам российский министр Сергей Лавров, украинской ситуации в повестке дня заседания не было, но в кулуарных беседах участники касались и этой темы.
Что касается Украины, все приветствуют ту роль, которую сыграли Минские договоренности от 5 сентября, 19 сентября и продолжающийся процесс на контактной группе на базе этих Минских договоренностей по обеспечению устойчивого прекращения огня, разведению сторон, отводу тяжелой техники и других тяжелых вооружений с тем, чтобы создать условия для политического процесса.
Кстати, президент Украины Петр Порошенко в саммите решил не участвовать. Киев еще весной отказался от своей функции председательствующего в Содружестве независимых государств. Как сообщила пресс-служба Александра Лукашенко, Порошенко в телефонном разговоре принес извинения в связи с невозможностью лично прибыть на заседание Совета глав государств и убедительно просил президента Беларуси, как председателя Содружества, довести позицию Украины до остальных участников встречи. Лидер Белорусской объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что в нынешнем состоянии Содружество независимых государств – это определенный клуб по интересам, который напоминает чемодан без ручки.
Есть такое понятие, как клубы. Они объединяют людей по неким узким интересам, и СНГ превратилась в такой типичный клуб. В нем немного людей, но у них есть некоторая необходимость сбора. Объединяет их уже очень мало, скорее всего, больше для информационного пиара и чтобы напомнить, что есть такая аббревиатура СНГ. Это сбор людей, которым надо постоянно напоминать, что есть СНГ, которая давно забыта подавляющим большинством граждан тех стран, которые они представляют в этом клубе. Ничего ожидать ни революционного, ни эволюционного, ни каких-то исторических или полуисторических решений завтра абсолютно не приходится. Будет вот риторика в стиле там бла-бла-бла, как это нам дорого, как это свято, но это есть не что иное, как неудавшаяся модель политического образования, которое в лучшем случае может выставлять претензии на клуб по очень узким интересам.
То, что три государства СНГ уже решили создать более тесное интеграционное сообщество, Евразийский экономический союз, не ставит ли этот факт определенную точку в отсутствии необходимости существования СНГ?
На самом деле, этот тройственный союз – это есть не что иное, как ребрендинг СНГ и попытка воссоздать на этом пустом месте, на котором ничего не растет, нечто более существенное и значимое. Поэтому в ближайшей перспективе стоит ожидать, что этот союз на троих, он будет увеличиваться, и, по крайней мере, несколько стран в него могут войти, а пока этого не произошло, вот СНГ будет сохранять необходимость, потребность там, раз в год создавать. Это тот чемодан, от которого без ручки бросить еще невозможно, ну а и нести тоже бессмысленно.
Считает лидер Белорусской объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Замоскворецкий суд Москвы только что огласил приговор Дмитрию Ишевскому. Его дело на данный момент последнее в рамках так называемого болотного процесса. Накануне Ишевский признал вину, и его дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Дмитрий Ишевский был арестован во время так называемой третьей волны задержаний в конце мая этого года. Ему, как и многим другим фигурантам дела, предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время акции на болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Динара Седдикова, моя коллега, сейчас прямо в студии и в прямом эфире расскажет подробности. Добрый день, Динара.
Добрый день. Дмитрий Ишевский был признан виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к представителям полиции. Его приговорили только что к 3 годам и 2 месяцам колонии. Дело Ишевского было рассмотрено за один день, причем за день вчерашний. Сегодня судья только выносила приговор. Накануне прокурор, несмотря на особый порядок рассмотрения дела, я напомню, такой порядок предусматривает признание вины подсудимого, и его дело рассматривается без исследования доказательств. Так вот, прокурор, несмотря на это, попросил приговорить Ишевского к 5 годам общего режима. Ну и варианта, при котором Ишевского бы оправдали, тоже не было, также из-за того, что он признал вину из-за особого порядка. Сам 31-летний Ишевский накануне на заседании в Замоскворецком суде просил вынести ему справедливый и не очень суровый приговор. Пока это последний эпизод болотного дела, задержан был Ишевский в мае этого года. Весной, спустя 2 года после самой акции, за участие в которой его и приговорили к 3 годам и 2 месяцам. В рамках этой третьей волны задержаний в конце весны, начале лета 2014 года фигурантами болотного дела стали еще 2 человека. Жительница Санкт-Петербурга, активистка движения «Весна» Полина Странгина и активист движения «Альтернатива» Олег Мельников. Им предъявили обвинение только по 212 статье, это участие в массовых беспорядках, и вскоре их дела были закрыты, поскольку Странгину и Мельникова амнистировали. Ишевского же обвиняли в том, что во время событий на Болотной площади он, цитирую, не менее 4 раз поднимал с асфальта неустановленные предметы и бросал их в неустановленных сотрудников полиции. Один раз Ишевский, препятствуя задержанию демонстранта, попал куском асфальта в сотрудника полиции Бурданцева, чем причинил ему физическую боль. Второй эпизод, который вменялся Ишевскому, связан с сотрудником полиции Шашковым, с которого, по версии обвинения, подсудимый силой сорвал шлем, из-за чего полицейский упал на землю. Ну и на вчерашнем заседании прокурор заявила, что в результате действий Ишевского сотрудниками полиции были утрачены 2 шлема Джетта общей стоимостью 6 000 рублей 4 копейки. Ишевский вчера признал, что поступал он так не специально, а подавшись общей суматохе, царившей на Болотной площади, он извинился перед потерпевшими, а также перед родными и близкими и намекнул, что тюрьма не лучшее место для исправления. И, кстати, состояние здоровья его родителей, они оба инвалиды 3-й группы, и прокурор счел смягчающим обстоятельствам. Плюс, к тому же, раскаивание. Ну и напомню, что в начале следственных действий Ишевский отказывался давать показания. Его адвокат Дмитрий Дубровин отмечал, что Ишевского склоняли к признанию вины, однако тот заявлял, что не намерен подписывать выдумки и готов сесть в тюрьму вместо того, чтобы соглашаться с тем, что не делал.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова о приговоре болотному узнику Дмитрию Ишевскому. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Госдума приняла сегодня обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям с призывом провести расследование преступлений против мирных граждан Юго-Востока Украины. В обращении указывается на массовый характер найденных в сентябре 2014 года под Донецком захоронений, цитирую, «десятков замученных и расстрелянных людей, которые, по мнению депутатов, снова цитата, стали жертвами проводимой киевской властью так называемой антитеррористической операции». В Донецкой области Украины в ходе вооруженного конфликта с 13 марта по 8 октября погибли почти 1500 человек, в том числе 21 ребенок. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежедневном докладе специальной наблюдательной комиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Ранее приводились данные ООН на 6 октября, согласно которым за полгода конфликта на востоке Украины погибли 3660 человек и 8756 были ранены. По оценкам ООН, всего на востоке Украины в результате продолжающегося насилия пострадали около 5 миллионов человек. Перемирие на Украине длится уже месяц. Киев и представители сепаратистов достигли договоренности о прекращении огня и обмене военнопленными 5 сентября в Минске. Однако стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия и возлагали друг на друга ответственность за то, что и после объявления перемирия продолжают гибнуть люди. О том, что происходит в регионе в последние месяцы, о том, что за силы противостоят друг другу в Донбассе, Михаил Соколов беседовал с российским политиком, главой движения «Союз правых сил» Леонидом Гозманом и украинским военным экспертом Алексеем Арестовичем в эфире программы «Лицом к событию». Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Происходят все-таки позитивные изменения. Позитивность состоит в том, что каждый день бывает меньше людей, чем бывали раньше. И это самое важное. А если мы хотим понять, что будет дальше, то надо смотреть на мир открытыми глазами, без примитивных штампов, без слов «хунта». Нет никакой хунты, есть правительство Республики Украина. Оно может нравиться или не нравиться, но это правительство Республики Украина, это избранный президент, это избранный парламент. Вот они вот ведут эту политику. Не стоит повторять штампы нашей пропаганды о хунте, который бомбит мирные города. Там мирные люди, разумеется, погибают, потому что оружие невысокоточное у большинства участников. Мирные люди там погибают, но совершенно очевидно, что никто специально мирных людей не убивает. Мне кажется, что и Владимир Владимирович Путин, и Петр Алексеевич Порошенко поняли в какой-то момент, что ни тот, ни другой не могут достигнуть желаемых результатов. Порошенко понял, что он не может освободить ту часть территории Украины, которую занимают сепаратисты, ну, потому что Путин, так сказать, не позволяет, а российская армия сильнее. Путин понял, по всей вероятности, что малой кровью, условно, такими небольшими относительно усилиями, он не может освободить весь Юго-Восток, как, видимо, планировалось когда-то. Так что для этого нужно действительно ввести в больших масштабах наши регулярные части, а это, в общем, война, это ужасно. Поэтому он тоже остановился. Вообще, мне кажется, что вот эта вот иллюзия сыграли в этом конфликте ужасную совершенно роль. Я совершенно убежден, что Путину давали ложную информацию. Я ни в коем случае не то, что хороший царь, плохие бояре, но наверняка ему говорили, что на Украине нет вообще армии. Вот нету и все. И вот только так, как нож сквозь масло пройдем.
Вот у нас Алексей Арестович подключился уже по телефону. Мне бы очень хотелось ваш комментарий о боях в Донецком аэропорту и на линии прекращения огня.
Дело в том, что Донецкий аэропорт штурмует такая сборная солянка ополченцев и подразделения российской армии. Там речь скорее не о подразделениях, сколько об отдельных военных специалистах и небольших группах спецов. Вся эта группа людей атакует Донецкий аэропорт по два раза в сутки, меняя тактические приемы и способы действий, используя тяжелую артиллерию и тяжелое вооружение типа тюльпанов и гиацинтов, не может взять Донецкий аэропорт 3 недели. Комплекс строений, к которому очень легко подобраться, и который, в принципе, очень легко накрывать и артиллерии, и несложно штурмовать. Она не может его взять. Я вам расскажу, почему, на мой взгляд, остановилось российское наступление после Иловайска. Оно было в двух местах. Оно было в районе Луганского аэропорта, был удар нанесен, и в районе Иловайска. Там прошли российские части, вот эти несколько, 4-6 батальонных тактических групп, прошли по той территории, где на 140 километров у нас было несколько сотен бойцов в виде патрулей. Там не было столкновения с украинской армией как таковой. А когда они взяли в Иловайске в окружение батальоны, эти батальоны были изможденные боевыми действиями, то есть они на грани потери боеспособности, и ничего, никакого кудесничества с точки зрения военной науки там не произошло. Они окружили добровольческие батальоны с легким вооружением, там от силы была танковая рота, при этом понесли грандиозные потери, потому что, по нашим данным, речь идет о сотнях, может быть, тысячах убитых российских военных. Кроме этого, речь идет о людях, которые после вторичных контрактов погибли, и наемников вообще никто не считает, вот этих с России приезжающих, как и ополченца Денда. То есть российскую армию в вторжении в Украину установили большие потери. Она же сама себя связала постановкой проблемы вот этих зеленых человечков по рукам и ногам. Российская армия, вторгаясь сюда, не может использовать тяжелые оперативно-тактические ракеты типа «Точки» или «Искандер», не может использовать авиацию, потому что оно притворяется частями ДНР и ЛНР. А мы можем. И вторгшиеся части, только по моим данным, они могут быть неполными, где-то 5-6 раз попали под точное попадание ракеты типа «Точка-У». В частности, в рубежном 18-я бригада отдельная, которая дислоцируется на Мазбеке, то снаряд «Точки-У» попал в боеприпас. По нашим данным, там несколько сотен убитых и раненых за один эпизод. И это большая война. Украина не Грузия. Более того, в Украине идет революция, Украина находится на подъеме. И хотя наши войска оставляют желать лучшего там по многим вопросам, они сражаются за Родину. Для нас это война освободительна. И они проявляли достаточно укрытие для того, чтобы оборонять войска. Давайте зададимся вопросом, почему, если украинскую армию так легко разгромить, после Иловайска победоносные части, окружившие, там, расстрелявшие несколько сот украинских российских военных при выходе из коридора не пошли дальше. По нашим же данным, был большой скандал между Путиным и его генералами. Генералы, Путин требовал наступать дальше, а генералы объясняли, что если они пойдут дальше, они, наткнутся на кадровые части украинской армии, а они воюют с добровольцем, принесли большие потери, которые воюют хуже, чем кадровая армия, в силу отсутствия тяжелого вооружения, там, тактической выучки и так далее. А во-вторых, они оторвутся от своих коммуникаций. И через 2-3 дня они окажутся без боеприпасов и сами попадут в котел, и тогда весь мир увидит сотни российских пленных с поднятыми руками по неумолимой военной логике. Естественно, что они сумели объяснить, что мы не пойдем. Опять же, давайте возьмем Мариупольское направление, сектор М, так называемый. Вот по нашим данным, там 247-й полк 7-й воздушной авиационной дивизии, Новороссийская, плюс сводный отряд 2-й 10-й бригады ГРУ, спецназа, плюс сейчас уже 100-й батальон приехал, плюс сводный артиллерийский полк, силы радиоэлектронной, радиотехнической разведки и борьбы. И все это противостоит добровольческому батальону АЗОВ, небольшим подразделениям Национальной гвардии, которые не знают вообще войсковой тактики, являются конвойными частями, и небольшим подразделением Министерства обороны, которые не представляют собой штатные укомплектованные единицы, это резервисты, они не могут приблизиться, вот я только что оттуда приехал, не могут приблизиться на 5-7 километров к переднему краю нашему, их немедленно накрывают огнем, и особого желания идти вперед они абсолютно не проявляют. Это означает, там кто-то из собеседников, я не расслышал, кто из российских, сказал, что это война иллюзий, иллюзии сыграли большую роль. Действительно, у меня ощущение, что Путину слегка исказили данные о реальной боеспособности российских частей и о реальной боеспособности украинских частей.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию», посвященной ситуации на Восточной Украине. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Лауреатом Нобелевской премии в области литературы стал французский писатель и сценарист Патрик Модиано. Награды он удостоен за искусство памяти, благодаря которому описал самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир оккупации. Церемония награждения пройдет в декабре в Стокгольме. Денежный приз в этом году составляет 10 миллионов шведских крон, это примерно 1,5 миллиона долларов. О Патрике Модиано рассказывал в одной из своих программ постоянный автор «Радио Свобода» Дмитрий Савицкий. Предлагаем вашему вниманию этот рассказ.
Он известен прежде всего своей чудовищной застенчивостью и еще более чудовищным косноязычием. Он не договаривает фразы, говорит обрывками, отрывками фраз, его нужно расшифровывать. В словесном блоке может быть 5-6 попыток начать сказать что-то и 3 или 4 закончить. И при этом он, Патрик Модиано, один из лучших современных писателей, тонкий стилист, Глен Гульд французского языка, лауреат дюжины премий, включая Гонкуровскую, но об этом позже. Говоря о Модиано, хочется и самому сбиться на путанное бормотание или на кодированное мандельштамовское «язык булыжника, мне голубя понятней». И в этом есть смысл. Здесь живет и вопит разгадка, ибо, как пишет один из рецензентов Модиано, отрицая тотальную, десятилетиями длящуюся на показ выставленную ностальгию Модиано по Парижу 50-х и 60-х годов, его книги – это не прустовский поиск утраченного времени, а скорее захватывающая метафизическая попытка проникнуть в тайну человека, что возносит Патрика Модиано в ранг поэтов, лучших нашей эпохи. Название нового романа «Dans le café de la jeunesse perdue» – «В кафе утерянной юности» – одолжено у Ги Дебора, что говорит нам об иной потерянной молодости, о фразе, брошенной совсем рядом с кафе Конде на соседней Рю Флорюс Гертрудой Стайн, молодому обитателю квартала. «Все вы потерянное поколение». Потерянное для кого? Для тех, кто к этому поколению принадлежит. Хемингуэй, которому это было сказано, водил грузовики Красного Креста по дорогам Первой мировой. Из-за плохого зрения к передовой его не подпустили. Его молодость, раз и навсегда, была отмечена эпохой чудовищного кровопролития, поэтому его юность и была потеряна. Но Патрик Модиано родился в 45-м, после войны. Однако почти все его книги окрашены серым и хаки военной эпохи оккупированного Парижа, где его отец, итальянский еврей Альбер Модиано, в быстро летящие дни смертельной угрозы встретился с его матерью, бельгийской актрисой Луизой Кольпейн. Они жили в полуподполье, скрываясь. Эфемерные отношения военной эпохи, по большей частью точно такие же, как и отношения его родителей, были, по словам самого Патрика Модиано, случайными. Отсюда и детство, практически без отца, пансионаты и интернаты, подчас в 10 минутах от родительского дома. Но в его случае кафе потерянной, утерянной молодости, юности должно рифмоваться даже не с юностью, а с подростковым периодом.
Я был вдохновлен личными воспоминаниями, почти детскими, но без желания поместить их прямо в кадр. Или скорее они превратились в нечто воображаемое. Хотя, конечно, я писал по следам чрезвычайно конкретных детских воспоминаний об этих кафе, в которых мне часто доводилось бывать. В общем-то, случайно, так как в ту эпоху мной занималась ученица школы изящных искусств, потому что мои родители совсем меня забросили. Вот она и водила меня по этим кафешкам. Мне было тогда лет 7-8. И этот период и образы тех дней сильно во мне отпечатались. Увы, все это стало лишь частью воображаемого воображения. Я не хотел восстанавливать, скажем, один к одному это бывшее, потому что этих мест, этих кафе больше нет. Их мир целиком исчез, они сгинули. Но так как у меня есть дорожка, путь к самим воспоминаниям, я многое из моего детства восстановил.
Патрик Модиано, чье творческое заикание мне все же не удается полностью передать. Патрик Модиано заканчивал образование в престижном лицее Генриха IV. Но хотя лицеисты Анри Катр обычно просто пересекали площадь Пантеона и улицу Сан-Жак и автоматически, механически попадали в Сорбонну, Модиано от университета отказался. Ему было 15 лет, когда он познакомился с одним из друзей матери, писателем-сюрреалистом Раймоном Кено. Кено, автор бестселлера «Зази в метро», преподавал геометрию в лицее Генриха IV. Он и ввел молодого Модиано в мир литературных салонов и издательских коктейлей. Рукопись «Площади звезды» была одобрена именно им, и с его легкой руки, при его-то репутации, в 1967 году была опубликована в «Галимаре». Роман был удостоен премии «Роже Немьера». С этого момента Патрик Модиано жил лишь одним. В Питере XIX века сказали бы «сочинительством». В 1969 году выходит его «Ночная стража», в 1972 – «Окружные бульвары». Роман получил гран-при Французской академии. В 1974-м «Ла Комблюсьен», по которому Луи Маль снял фильм. В 1975 году «Абсолютный перл», «Вилла Грусть». В 1977-м «Семейный аттестат». В 1978-м «Улица темных лавок», принесшая Модиано Гонкуровскую премию. Модиано публиковал практически по книге каждые 2 года, отмечу наиболее значительные. Из самых глубин забвения «Маленькое чудо», «Утраченный мир» и «Дора Брюдер». Существует общее, весьма популярное мнение, считают и критики, и большинство читателей, он пишет одну и ту же книгу. Сам Модиано отвечает так: «В нашу эпоху невозможно писать так, как писали Дюма, Гюго или Золя. Эпопеи, романы-потоки, романы-реки, многотомные романы – все это отныне невозможно. Отсюда и стиль фрагментов, мозаики, осколочный стиль». Но что бы он ни говорил сам, Модиано действительно пишет одну и ту же книгу, практически в одном и том же музыкальном ключе. Если считать прозу Пруста симфонии, Модиано – метр фортепианных этюдов, в крайнем случае 11-минутных квартетных импровизаций. Время, быть может, и спрессовано в его памяти в одно целое, но то, что он выкладывает на бумаге, это некая противоположность линеарности, это проза стоп-кадров, отдельных фотоснимков, которые, однако, сами по себе отдельные жизни. Давным-давно в Москве художник Михаил Шварцман говорил мне о том, что он записывает одну картину на доске, описал он и по дереву, один готовый сюжет – другим. И так несколько слоев. Он давал мне понять, что не обязательно описывать все, что знаешь. Нужно держать в уме целиком всю историю, позволяя словам воплощать лишь часть ее. Это, как скажем, технически создание большого романа, а потом сжимание его до рассказа. Знание становится внутренним, почти оккультным, но оно присутствует подспудно. Приблизительно так, умышленно или нет, и пишет Патрик Модиано.
Вы слушали фрагмент программы Дмитрия Савицкого на Радио Свобода, посвященной Патрику Модиано, ставшему лауреатом Нобелевской премии по литературе. Сегодня определится очередной лауреат Нобелевской премии мира. Елена Поляковская вышла на улицы Москвы, чтобы спросить людей, какими качествами должен обладать человек, удостоенный этой награды.
Я думаю, это исключительно такой 7-минутный выбор, который ничего не говорит на самом деле о текущей ситуации. Но это, на мой взгляд, по ретроспективе просто случайность какая-то практически. Я думаю, что, может быть, это должен быть человек, который, ну, стоит за дело мира и все в таком роде. То есть классические гуманистические ценности, без всяких там усложнений. Ну, это, так сказать, такая небольшая плюшка, как мне кажется, в большей степени. Потому что, ну, серьезно к этому относиться невозможно, на мой взгляд.
Я думаю, что его действия, достижения или влияние должно оказывать положительный эффект в рамках всего мирового сообщества, не только в рамках определенной страны. Вот, собственно говоря, я думаю, что самый великий человек в этой области должен заслуживать получения премии.
Ну, качество, во-первых, уникальными, наверное, надо сказать. Я считаю, что уникальные люди сами по себе могут как раз обладать такой премией. Выдающиеся люди бывают разные. Поэтому я считаю, что для меня уникальность – это самое главное.
Наверное, он должен быть очень умный, чтобы получить Нобелевскую премию. Это качества человеческие, наверное, честный, нравственный. Без всяких, да, мужчина или женщина правильных ориентаций обязательно. Все.
Американцем должен быть. У них больше всего Нобелевских лауреатов.
Ну, само понятие лауреат Нобелевской премии мира. Наверное, человек, который что-то сделал для мира. Не только где-то у себя. Я вот, например, считаю, что товарищ Нолан у нас очень много сделал, показав сущность соответствующих структур Америки, которые следят за всеми. Слежка, я считаю, что и как подглядывание, подсматривание под это, оно никогда не способствовало миру. Показав, чем занимается у нас разведуправление там, и служба национальной безопасности Америки, этот человек заслуживает. Плюс правозащитники. Сейчас, насколько я помню, там еще пакистанская правозащитница претендует на получить премию мира. Это тем более заслуживает внимания. Кто будет, кого выберут? Все-таки у них сейчас политика тоже определяет, какое влияет на принятие решений. Ну, я думаю, что вряд ли дадут, потому что тогда Америка может потребовать и выдачи его, и ухудшится отношение со Стокгольмом. Ну, кто что там будет.
Крепким здоровьем, честностью и патриотизмом.
Ну, он должен отличаться от всех остальных, я думаю. Он должен быть гениальным, он должен сделать что-то такое в этой жизни, чего не делают другие. Он должен быть честным, он должен быть предан своей стране, и он должен думать о мире в целом.
Так отвечали прохожие в Москве на вопрос о том, какими, по их мнению, качествами должен обладать претендент на Нобелевскую премию мира. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. С 10 по 12 октября в Вашингтоне пройдет очередное полугодичное совместное заседание двух ведущих мировых финансовых организаций – Международного валютного фонда и Всемирного банка. В преддверии заседания МВФ обнародует прогнозы экономических конъюнктур стран-участниц, включая Россию, рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Международный валютный фонд пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста ВВП России в 2015 году с 1% до 0,5%. Геополитическая неопределенность самым прямым и отрицательным образом сказывается на экономическом положении России, тормозя приток в страну иностранных инвестиций, сказал на презентации доклада аналитик Международного валютного фонда итальянец Антонио Спилемберго. Вместе с тем, по его словам, Россия сегодня обладает куда большими возможностями, чем в недалеком прошлом, для того, чтобы гасить негативные последствия падения цен на нефть. Речь идет о таких сильных козырях России, как крупные золотовалютные резервы, положительное сальдо счета движения капитала платежного баланса, небольшой государственный долг и небольшой дефицит госбюджета. Поскольку никто не знает, как долго продлится геополитическая неопределенность, России имеет смысл поддерживать все перечисленные показатели на высоком уровне и сохранять сдерживающую кредитно-денежную политику, чтобы сбивать инфляционные ожидания. Аналитик МВФ не советует России вводить запрет на вывоз валюты Спилимберго. Также не советует России проводить курс на замещение импортных продуктов отечественными. История не знает ни одного успешного случая такого замещения, заметил итальянский эксперт. Что касается объемов оттока капитала, то на конец текущего года, по прогнозам Международного валютного фонда, он составит порядка 100 миллиардов долларов, что совпадает с выкладками Центробанка России. Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на недавнем Международном банковском форуме в Москве использовал традиционные инструментарии экономистов, анализируя неудачную, по его мнению, антиинфляционную политику правительства. Вкупе с низкими темпами роста это создает взрывоопасную ситуацию, доказывал Греф. Выступивший на том же форуме президент Путин не согласился с главным банкиром страны, выдвинув свой альтернативный физиономический метод прогнозирования экономического развития России. «Следите за моим выражением лица. Улыбаюсь я или хмурюсь?» Остались ли после этого в российском правительстве специалисты, думающие как Герман Греф и Международный валютный фонд? На наш вопрос отвечает профессор университета Восточной Каролины Ричард Эриксон. Во властных структурах в России есть экономисты, которые серьезно воспринимают методологию и рекомендации МВФ. Эти люди сосредоточены в Минфине и Центробанке. На ум сразу приходит такой человек, как зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она и ее коллеги разбираются в механизмах кредитно-денежной политики. Они понимают опасность, которую несут с собой дирижистские методы управления экономикой, импонирующие Путину. Другой лагерь – это экономисты, вышедшие из системы Академии наук. На мой взгляд, они до сих пор мыслят догмами марксистской политэкономии. Эта группа играет на авторитарных наклонностях руководства страны и подбивает его пускаться в любые авантюры, обещая, что ничего дурного от этого не будет, а вводит только благостное усиление контроля центра и возможность более оперативного, по их терминологии, реагирования на меняющиеся обстоятельства. Я имею в виду такие опрометчивые шаги, как массивную денежную эмиссию, которая якобы подстегнет промышленное производство, госконтроль над ценами, упор на государственные, нежели частные инвестиционные проекты, отказ от тендерной системы размещения госзаказов. Относится ли к этой группе советник Путина Сергей Глазьев? Да, несомненно. В эпоху СССР Политбюро отслеживало динамику политически важных показателей состояния советской экономики. К ним относились выпуск стали, добыча угля, выработка электроэнергии, объемы железнодорожных перевозок и так далее. Есть ли какой-то подобный список у нынешних кремлевских правителей? И если да, то ближе ли он к показателям советских времен, когда в стране существовала мобилизационная военизированная экономика, или к критериям экономического здоровья, которыми оперирует Международный валютный фонд? Вот мнение профессора университета штата Пенсильвания Барри Икиса. Цены на энергоносители и объемы их добычи. Их бы я поставил на первое место в воображаемом списке приоритетов. Рост индекса потребительских цен на продукты питания. Это тоже политически очень чувствительная статья. Капиталовложения. Дефицит капиталовложений препятствует диверсификации экономики, сохраняет ее зависимость от экспорта углеводородов, а следовательно и уязвимость России перед неконтролируемыми перепадами спроса на ее сырье в странах-импортерах. Для диагностов из МВФ темпы роста – это ключевой индикатор экономического здоровья. И то же самое имело место в СССР. Дело в том, что для советских руководителей поступательное увеличение объемов производства было не просто материальной целью, а идеологическим фетишем. От этого зависела международная репутация Советского Союза, который вел войну на всех фронтах с Западом. Противоборство двух систем. Так это называлось. Чья система больше производит, та и лучше. А кого сегодня на Западе или в Третьем мире Россия способна удивить своими темпами роста? Партнеров по Евразийскому экономическому союзу? Им это совершенно безразлично. Подражать России, перенимать ее опыт, они из-за этого не станут. В этом параметре более нет идеологической составляющей. И коль скоро это так, и коль скоро это не обвальное падение ВВП наподобие того, что произошло в начале 90-х, а всего лишь замедление, то как бы ни ворчал МВФ, а менять политику ради этого второстепенного показателя Россия не будет. Что Кремль предпринимает сейчас, чтобы починить экономику своей амбициозной внешней политики, как это было во времена Советского Союза? Снова Ричард Эриксон. Кремль достаточно целенаправленно движется в сторону автарки, используя для этого отчасти рыночные механизмы, в частности, так называемую деофшоризацию, стимулирующую возвращение в страну беглого капитала. Впрочем, и административных методов Кремль не чурается. Так, Внешэкономбанк будет финансировать предприятия ВПК, которые должны заместить до 60% составляющих российских систем вооружения, производящихся ныне на Украине. Фонду национального благосостояния поручено рекапитализировать банки, попавшие под западные санкции. Так что эти банковские учреждения сейчас, по сути, ставятся под ружье и переводятся в резерв главнокомандующего. Могу добавить, что из Фонда национального благосостояния были выделены 15 миллиардов долларов на выполнение такой важной внешнеполитической задачи, как поддержка решения Януковича не ассоциироваться с Европейским Союзом. Часть этого же фонда законсервирована под другую важную внешнеполитическую цель – докапитализация «Газпрома», который будет осуществлять многомиллиардную стройку стратегического газопровода в Китай. Сказал Ричард Эриксон, профессор экономики Университета Восточной Каролины. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Петербуржцы стали покупать меньше продуктов, умерили аппетиты в ресторанах, начали экономить на бытовой электронике, гаджетах и одежде. Причина – рост цен. А с нового года в Петербурге подорожает проезд на общественном транспорте, повысится квартплата. Экономисты говорят о стагфляции – ситуации, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен, инфляцией. Тему продолжит петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
В Петербурге, как и в других городах страны, в последние месяцы не проходит и дня без негативных новостей из области экономики. Последнюю такую новость преподнес банк ВТБ-24, аналитики которого провели исследование итогов расчетов по карточкам всех без исключения банков за август этого года на точках, в которых установлены посттерминалы банка. В результате выяснилось, что средний чек в продуктовых магазинах города у петербуржца подешевел почти на 25%, с 467 рублей до 373. Он стал даже ниже среднего показателя по России, который практически не изменился и составляет 407 рублей. Эта новость – одна из очередных в мутном потоке негативных экономических новостей, к которым, похоже, петербуржцы начинают уже привыкать. В самом деле, машины и квартир, например, горожане по сравнению с прошлым годом стали покупать заметно меньше. При этом их расходы возросли. По данным Петростата, в августе прошлого года они превысили доходы петербуржцев на 10,5 миллиардов рублей, а в этом августе уже на 25 миллиардов. Местные автомобильные заводы сокращают производство и переходят на одну смену. Петербургские строители, а строительная отрасль в городе формирует до 40% бюджета, испытывают серьезную проблему с получением банковских кредитов, что ставит под угрозу строительство многих объектов в городе. Во внесенный в петербургский парламент проект бюджета на 2015 год заложен дефицит в размере почти 50 миллиардов рублей, причем основная причина такого дефицита – сокращение налоговых поступлений. Но главная особенность ситуации не в этом. Экономический обозреватель агентства РБК «Петербург» Владимир Грязневич отмечает.
Самым ярким признаком неблагополучия с бюджетом властей Петербурга является то, что за 9 месяцев этого года, то есть с января по сентябрь, промышленное производство в Петербурге сократилось на 9%. А поскольку промышленность дает примерно 30% всех налогов в городе, то это очень серьезное падение.
Проект городского бюджета на 2015 год подверг резкой критике известный политик, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Григорий Явлинский. А в целом, давая характеристику будущему, с которым придется столкнуться и петербуржцам тоже, он пояснил, что нулевой экономический рост и высокая инфляция приведут к стагфляции. Потеря доходов населения приведет к скрытой безработице. Люди будут ходить на работу, но возможность приобретать продукты и многие товары будет уменьшаться. А бедность будет приближаться с довольно большой скоростью. «Мы предупреждаем», – заявил Григорий Явлинский, – «о надвигающемся серьезном экономическом кризисе, связанном и с расходами на содержание Крыма, и теперь уже с расходами на содержание Донбасса, и с экономическими санкциями, но в первую очередь с проблемами российской экономики». Конец цитаты. Насколько реально осуществление такого мрачного прогноза, я поинтересовался у профессора Хельсинкского университета, известного российского экономиста Владимира Гельмана.
Действительно, о стагфляции, о одновременном и бурном росте инфляции и о нулевом экономическом росте говорят все специалисты. И прежде всего это нанесет удар по региональным бюджетам, в том числе и по петербургскому, потому что на региональных бюджетах висят зарплаты бюджетников, тех же врачей и учителей, источников доходов, которые позволили бы выплачивать эти деньги у Петербурга, так же, как и у большинства других регионов, нету. И, естественно, да, будут расти цены на проезд в транспорте, будут расти, собственно, уже растут цены на продукты питания, тарифы на ЖКХ будут, безусловно, расти, а соответствующего роста зарплат не предвидится. Более того, скорее всего, нас ждет фактическое сокращение этих зарплат, переход там на неполные рабочие недели, неполный рабочий день и так далее. И в этом смысле у Петербурга особенно много проблем, потому что люди, в общем, привыкли к тому, что в течение длительного времени ситуация была более благоприятной, росли зарплаты, ну, не так быстро, как в Москве, но все-таки росли. Сейчас придется гражданам довольно сильно затягивать пояса, и да, Явлинский абсолютно прав, это отчасти плата за Крым, за санкции, а отчасти более фундаментальные проблемы российской экономики, которые просто усугубились в последнее время. И я думаю, что петербуржцам, ну, как, собственно, и жителям других городов, сейчас придется очень нелегко.
Считает профессор Хельсинкского университета Владимир Гельман. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сборная России сыграла в ничью с командой Швеции во втором туре группового отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года. Матч, проходивший в Стокгольме, завершился со счетом 1-1. О том, что значит такой результат для российской сборной, и о некоторых подробностях состоявшейся игры, расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сейчас он в прямом эфире. Алексей, добрый день.
Добрый день. Конечно, отборочный турнир чемпионата Европы только начался. Это был второй тур. И сейчас, забегая вперед, скажу, что положение в группе G, где играет сборная России, таково. Три команды, Россия, Черногория и Австрия, набрали по 4 очка. И в результате они лидируют, и еще все впереди. У Швеции осталось 2 очка. Вот эти 4 команды являются основными претендентами на 2 путевки на выход в финальную часть чемпионата Европы. А что же касается матча в Стокгольме, перед ним стояли 2 нерешенные, так сказать, проблемы. Выйдет ли играть лидер сборной Швеции Златан Ибрагимович, который травмирован, и он заявлял, что играть не будет. И сможет ли Фабио Капелло сыграть в более атакующий футбол, чем он показывал до сих пор, например, на чемпионате мира. Выставит ли он 2 нападающих? В результате все получилось так, как и планировалось. Ибрагимович на поле не вышел, а Капелло поставил в состав сборной России 2 нападающих, Кокорина и Дзюбу. Что касается игры сборной России, она, наверное, не очень показала ту самую атакующую игру, о которой все мечтают увидеть в исполнении любой команды Капелло. Но команда играла достаточно сбалансированно, и первая открыла счет после удара Кокорина. Хотя, надо сказать, что удар был такой не очень акцентированный, даже, я бы сказал, слегка корявый, но мяч все-таки залетел в ворота сборной Швеции. В первом тайме шведы могли отыграться, в ворота сборной России был назначен пенальти. Блестяще сыграл вратарь сборной России Игорь Кенсеев, который, скажем, прямо оправдался за многочисленные свои ошибки в последних матчах за сборную. Но во втором тайме шведы усилили давление и забили очень красивый гол после острой передачи с фланга, буквально из центральной зоны, из штрафной практически площадки. Гол забил Тойванен, опередив ведущего защитника сборной России Сергея Игнашевича. 1-1, счет мог измениться в результате активных действий сборной России. На 1-1 на 1 выходил игрок сборной России, по-моему, это был Шатов, но промахнулся практически по пустым воротам. Были моменты и в сборной Швеции, но это ничья, честно говоря, прогнозировалось. В начале турнира, конечно же, никто на рожон лезть, как говорится, не собирался. И, в общем-то, такое положение сейчас устраивает все сборные. Также вчера сыграли Лихтенштейн и Черногория со счетом 0-0, и Молдавия проиграла Австрии 1-2. Вот в результате, напомню, Черногория, Австрия и Россия имеют по 4 очка и идут на 9 первые 3 места в сборной в группе G в отборочном турнире.
Спасибо, Алексей. В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».